Помните, мы три воскресенья подряд, вернее, два воскресенья предыдущих, и сегодня это третий наш вечер, когда мы с вами рассуждаем и размышляем о назначении бедствий для Божьих посланников, когда их посылает, когда Бог допускает, посылает различные бедствия. Итак, 27 глава «Деяния святых апостолов». Прочитаем несколько стихов. Мы с вами начинали читать с 20 стиха. Прочитаем и сейчас также. «Но как многие дни не было видно ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел стал посреди них и сказал, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Дальше прочитаем с 30 стиха. «Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала». Пред наступлением дня Павел уговорил всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. И потому прошу вас принять пищу, и это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказал это, он взял хлеб, возблагодарил Бога и пред всеми разломил и начал есть. И тогда все ободрились, также приняли пищу. Вот такой текст мы прочитали. Я верю, что вы читали всю эту главу, и вы хорошо знаете ее содержание. И помните, мы с вами говорили о том, что часто народ Божий, посланники Божьи, его служители часто попадают в трудные, стесненные обстоятельства. Почему так? Мы не знаем, по какой причине. Трудно определить. Но вот этот пример, который мы зачитали, то, что случилось с апостолом Павлом, он показывает нам некоторые моменты. Итак, бедствие, в которое попал Павел, первое, что он показывает, что эти бедствия, в которые попадает муж и веры, они могут служить спасением для других людей. Так оно и случилось. Ангел сказал Павлу, что он предстанет пред Кесаря, и поэтому Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. То есть все люди, которые были на корабле, и воины, и пассажиры, и корабельщики, никто из них не погибнет. Спасением для других людей. Второй очень важный момент, то же самое, что эти трудные, стесненные обстоятельства, в которые попадает Божий человек, он служит для провозглашения веры. Когда все хорошо, когда никаких нету стесняющих обстоятельств или проблем, или переживаний, это совершенно иное. Но вот когда человек попадает в такие условия, как Иов когда-то попал, и несмотря на то, что он в действительности попал в самые стесненные обстоятельства, Посмотрите, как этот человек заявляет перед всем миром, не только перед своими друзьями: «А я знаю, в кого я уверовал». Да, и мои глаза, я, не глаза другого, увидят Спасителя. И я знаю, что Он в последний день восстановит мою кожу распадающуюся. Братья, дорогие сестры, это замечательно, когда Божьи мужи веры, когда люди верующие, попав в такие стесненные обстоятельства, они не ноют, они не в депрессию впадают, а наоборот, это дает им силы, больше силы провозгласить истинную живую веру. И, наконец, третье, на что также я хочу обратить наше самое серьезное внимание, что бедствия и те стесненные обстоятельства, в которые мы попадаем, они очень часто служат возможностью потрудиться для других людей. Не только тогда, когда люди говорят: вот, когда я закончу свои там какие-то проблемы, когда я устройство сделаю, когда там то, другое, третье, вот тогда я буду трудиться. Тогда любой может так трудиться, когда все ты уже, все свои действия, закончил все свои мероприятия, разрешил все свои проблемы жизненные, все, и уже тебе больше нечем заняться, ну тогда, конечно, можно что-нибудь и для Господа немножко. Это абсолютно ни о чем не говорит. Но вот когда в действительности человек сам в трудных, стесненных обстоятельствах, и он сам нуждается в том, чтобы кто-то о нем позаботился, и он вместо того, чтобы у кого-то просить помощи, вместо того, чтобы в действительности отрывать людей для себя лично, он при всем том, он находит в себе силу, мужество для того, чтобы послужить для других. Вот так. Это характерная черта Божьего человека, когда он начинает беспокоиться и помогать другим людям, хотя и сам находится в подобных ситуациях. Это характерная черта слуги Божьей. Посмотрите, какая ответственность возложена на Павла. Ему было сказано, что «я дарую тебе также и всех плывущих с тобой здесь, на этом корабле». Как я могу посодействовать, как я могу, чем я могу, чем я располагаю, может сказать апостол Павел. Я же сам узник. Есть солдат, который его сторожит. И как я могу помочь? Тем более, я не думаю, что Павел был в восторге от бушующего моря, когда этот кораблик как щепку кидало по этому морю, по этим волнам. Вот. Я не думаю, что он был трус или боялся. Но посмотрите 24 стих. Ангел Бога, которому он служил, когда он явился ему в эту ночь, первое, что он сказал: «Не бойся, Павел». Да, Павел переживал. И я думаю, что Павел переживал не потому, что он боялся утонуть, не потому, что он боялся смерти. Вы же знаете, каким образом и почему вдруг Павел едет в Рим. Да, его соотечественники восстали против него, и он об этом рассказывал, о том, когда они сошлись там в Риме, и когда пришли его соотечественники, это следующая глава, вот 17 стих, начинается, Павел начинает им рассказывать, что мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Вот оно что. Римляне судили Павла и хотели отпустить, освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я вынужден был потребовать суда у кесаря. А теперь представьте себе, что Павел попал в эту бурю, и вдруг корабль бы потонул бы, все бы потонули бы. Иудеи бы узнали бы, до них дошел бы этот слух. Вы представляете, как бы все вот эти, которые были в Иерусалиме, которые судили Павла и все, как бы они не просто возрадовались бы, восторжествовали и сказали, вот видите, насколько мы правы, насколько суд наш был верен. Да, мы приговорили его к смертной казни, видите ли, а он обратился к язычникам, и он поплыл туда, чтобы предстать на суд кесарев. Бог не допустил его. А так Бог показывает, что Павел был прав. И Бог не посрамил веру Павла. И потому, замечайте, Павел теперь начинает служить для этих людей. Теперь все поменялось. Если перед этим сотник даже слушать не хотел Павла, когда Павел говорил, что мужи, я вижу, что плавание будет затруднением, не стоит нам выходить в море, но сотник не стал его слушать. Он доверял больше корабельщику. А теперь замечайте, когда Павел стал и провозглашает свою веру, провозглашает убежденность, провозглашает силу и могущество Бога своего. Представляете, 14 дней там нету ни различия между днем и ночью, тьма, ни звезд не видно, ничего. Вот исчезла всякая надежда к нашему спасению. Никто даже не знает, где они находятся, никто не может определить местонахождение, и вдруг в этой тьме, замечайте, для ангела не составляло никакой проблемы найти Павла, найти корабль и спуститься на этот корабль и поговорить с Павлом. И он об этом говорит. И я полагаю, что это в действительности это подействовало на них. И он говорит о том, что я теперь убеждаю вас ободриться. Вы не принимали пищи уже 14 дней. То есть, смотрите, он говорит, я убеждаю вас. Я не знаю, как он говорил, каким голосом он говорил. Но кто был из вас на море, когда волны, когда ветер сильный, знаете, когда оно бушует и бушует? Как нужно, вы вместе стоите, вы говорите, и вы не слышите друг друга, тем более в это время, когда не посреди этого моря, когда этот ветер, когда все эти волны ревут, когда их захлестывает, и вдруг Павел говорит, я убеждаю вас, и они все слышат. Не переспрашивают, Павел, что ты говорил? Заметьте, как нужно в действительности провозглашать эту истину. И нужно так, чтобы это провозглашение, оно достигло ушей каждого, кто находится. Павел не просто себе что-то там мямлил, не поймешь, что он говорит. А Павел убеждал их, теперь я убеждаю вас. Вот оно, служение Павла. Он провозглашает. Он не говорит, я вам теперь советую, он не говорит, я вот думаю лучше вот так вы сделайте. Нет. Теперь уже он дает распоряжение на корабле. Смотрите, 31 стих. Когда эти корабельщики хотели сбежать с корабля и оставить всех на этом корабле, теперь уже Павел берет в свои руки управление, и Павел говорит сотнику, вот оно, смотри, если они не останутся на корабле, тогда вы погибнете. Вы понимаете, что в чем наше служение заключается? Иногда люди настолько бывают инертны, они говорят: о, если Господу будет угодно, Он сделает то и другое, и третье, поэтому нам не нужно прилагать никаких забот, никаких сил. Посмотрите, Павел знал о том, что Бог сказал через ангела: «Я дарую тебе всех, кто находится на корабле». Павел мог бы махнуть рукой, и все, ага, они спускают эту лодку, ну и пусть спускают, это их проблема. Мне сказал Господь, что никто не погибнет. Нет, Павел начинает размышлять, да, Бог-то сказал, но он употребляет для спасения этих людей, употребляет самого Павла, чтобы Павел также со своей стороны приложил усилия, приложил действия, чтобы он мог служить. Вот так точно и бывает в нашей жизни, да. Господь все может сделать. Господь может прокормить все население, Господь нас, но тем не менее, Он хочет, чтобы мы работали, Он хочет, чтобы люди зарабатывали, Он хочет, чтобы люди сеяли, чтобы люди жали, чтобы люди производили хлеб, чтобы люди трудились. Ведь Господь может и произрасти эти злаки, то ли это пшеница, или другие, Господь может произрасти, для Него нет ничего невозможного. Но Он призывает к этому людей. И Он употребляет именно нас в этом служении. Так точно и здесь. Господь мог бы послать ангелов своих с неба, которые бы делали бы евангелизацию. И я думаю, что проповеди ангела были бы намного больше, чем наши проповеди. Но, тем не менее, он употребляет людей в деле спасения других людей. Он дает для этого и повеления свои, и он направляет. И это не просто, он повелевает: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Вот оно, вот как получается. И поэтому, да, то, что Господь запланировал, Он сделает. Иов, когда в конце этого испытания, он сказал: да, теперь-то я знаю, что ты все можешь, и намерения твои не могут быть остановлены. Но он использует кого-то из людей, чтобы люди это делали. Так точно и здесь. Спасая этих людей и спасая Павла, он говорит ему: я дарю тебе вот всех тех, кто находится на корабле. И Павел, когда увидел подобные вещи, он сразу говорит ему. То есть его служение – разумное служение. Помните, Павел пишет послание Римлянам: «Итак, умоляю вас, братья, предоставьте тела ваши в жертву». А дальше пишет, говорит: «для разумного служения». То есть служение Господу в действительности, оно отличается от всех служений тем, что оно разумное служение. Оно оправдано, это служение. Оно целенаправлено, это служение. Это не просто что-то такое, можно делать или нельзя, все равно. Поэтому Павел, заметьте, он берет в свои руки управление, и он начинает служить. Хотя он сам находится еще в бедственном положении, хотя буря еще не утихла, хотя еще темным темно, и этот корабль бросает, и все. Но тем не менее Павел уже окрыленный. Все, ангел ободрил его, и поэтому Павел теперь то, что он получил от Господа, уверенность, он эту уверенность передает для тех, кто рядом с ним. Итак, смотрите, 33 стих, интересные повеления Павла. Он уговорил, пред наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Вы замечаете? Он смог уговорить этих людей. До этого, этих 14 дней, когда они носились по этому морю, ни у кого даже, наверное, не было и желания, да оно и не лезло, наверное, когда такая буря, это все. А тут вдруг замечайте, что еще буря не окончилась, еще эти люди, они, видя его поведение, его служение, он уговорил их. И они не просто там взяли немножко, кто там чуть-чуть укусил, а кто и не откусил, и все. Заметьте, он взял хлеб, возблагодарил Бога пред всеми и разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. 38 стих. Насытившись же пищей. То есть не просто чуть-чуть подкрепились, а все ели досыта. И это несмотря на то, что еще неизвестно, где они, куда приплывут, где они остановятся, насытившись. Вот как получается. Итак, служение Павла не закончилось этим. Вы знаете, как они попали на остров Мелит. Вы помните также и то, что служение Павла и на острове не окончилось. Посмотрите, эти иноплеменники оказали им немалое человеколюбие. Вот. И по причине холода они разложили огонь. И смотрите, все ходят, собирают эти дрова, этот хворост, а Павел сидит, отдыхает, и Павел вместе с ними трудится, и Павел то же самое. Вы знаете, как он собирал хворост и вдруг положил на огонь, и там выползла змея и на руку попала. А дальше, смотрите, когда отец этого начальника, этого острова, он болел и страдал горячкой, боль в животе. Павел пришел к нему, помолился, возложил руки на него, исцелил его. Он не делал это шоу что-то. Он ничего здесь не показывал. То есть он служил, как слуга был для этих людей. Это совершенно не похоже на то, что сегодня эти люди чудят, что они сегодня показывают, якобы, что они, да, они обладают дарами и тому подобное, всякие там фокусы делают там, и все, что неправдоподобное, чтобы якобы доказать. Павел возложил руки, помолился, и он говорит, ну-ка теперь давай, пробежись сюда-туда, ну-ка попрыгай, покажись, чтобы все видели, что да, что ты исцеленный. Если он исцелил его, то он исцелил. Все, не надо никаких фокусов здесь распространять. И заметьте, что люди поверили ему. Поверили, и тут дальше читая, смотрите, после этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцелены. Интересно, сегодня сколько рекламы эти исцелители дают. Но почему-то больные идут в госпиталя, никто к ним не идет. Все обращаются к врачам, но не к ним. Они, бедные, вон из кожи лезут, показывают, и прыгать заставлять этих, которых там на костылях, которые сидят на этих колясках и тому подобное. Чего только они там не чудят, эти фокусы не показывают. Но люди не верят, они идут в госпитали, они идут к докторам. Здесь Павел взял один раз, помолился, возложил все, и народ пошел. Хотя там тоже были доктора. Я думаю, служение слуги Божьей отличается от слуг этого мира, как небо от земли, абсолютно. Почему? Потому что все, что они делают как для Господа, не для того, чтобы шоу какие-то показывать, не для того, чтобы какую-то рекламу для себя создавать. И поэтому это бедствие то же самое. Оно показывает нам сегодня, что иногда Господь посылает на нам трудные, стесненные обстоятельства, чтобы мы научились служить другим людям. Чтобы мы понимали, что значит служение. Мы посетили с женой недавно одну больную сестру. И она говорит: вы знаете, мне дали недавно диск. Есть такие документальный фильм сейчас про одного миссионера, про одного проповедника, который родился без рук, без ног. Может быть, кто-то из вас видел на интернете. Мы иногда смотрим с женой его, этого человека. Красивый молодой человек. Полностью отсутствуют руки и ноги. Только на одной левой здесь, отсюда маленький отросточек наподобие, скажем, чуть меньше, чем рука, что он может там ее там чуть это на компьютере шлепать и все. Все, больше у него ничего нету. И у него настолько энергии. Он настолько, вы понимаете, ну чувствуется, что человек наполнен Словом Божьим. Да при том всем он еще и юмор любит, этот человек. Это удивительно. И ей дали этот диск, чтобы она посмотрела на его выступление и все. И она говорит: вы знаете, я как посмотрела на этого человека, то что же я грешу перед Богом? А? У меня есть и руки, у меня есть и ноги. Ну, заболела. А этот человек абсолютно ничего не имеет. И радуется жизни, радуется. Он не просто существует, а он еще служит для других людей. Он теперь посвятил свою жизнь для чего? Для того, чтобы проповедовать Евангелие. Вот что получается. Он понял свое назначение. Да, он говорит, был момент моей жизни, особенно когда я был тинейджер, я хотел жизнь покончить самоубийством. Но как? Нету ни рук, нету ни ног. Как покончить? Не могу. Веревку ж не могу взять, потому что не за что. Не могу ни зацепить, не могу ничего. Даже этой возможности я не имел, чтобы покончить жизнь самоубийством. Ну, а утопиться, вода холодная, говорит, не хочется. Так что, как видите, и потом, когда уже он уверовал, у него совсем иначе пошла жизнь. Братья дорогие, сестры, мы должны научиться сегодня жить жизнью служения для других людей. Мы очень часто зацикливаем все внимание на себе, но мы должны понимать, что есть люди, и таких людей большинство на земле, которые даже представления не имеют о тех материальных условиях, в которых мы живем с вами здесь. Хотя среди нас нету миллионеров, среди нас нету людей богатых. Вот. Но большинство людей на земле не имеет даже таких условий, как мы живем. Они понятия не имеют об этом. Так вот, Бог хочет нас научить служить другим людям, именно посылая для нас какие-то испытания. Помните, когда Иосиф был продан? Продан для какой цели? Чтобы он потом послужил. И первым, кому он начал служить, это он служил в доме Потифара, в доме царедворца. Будучи пленником, он делал все как для Господа. Потом, когда его посадили в темницу несправедливо, он абсолютно не обозлился, ничего, никакого проклятия нету. Этот человек продолжает служить и в темнице. Кому? Он служит начальнику этой тюрьмы, этой темницы. Потом, когда попали туда двое слуг фараоновых, помните, виночерпий и хлеботар, он им служит. И в конце концов он служит всему египетскому народу, а он был рабом в Египте. И в конце концов он говорит своим братьям, уже после смерти своего отца, это 50 глава, книга «Бытие», смотрите, что здесь написано. Он им объясняет, 20 стих, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Иосиф служил на этом поприще. Он все сделал для того, чтобы сохранить жизнь этому числу людей. Разве Бог не мог сохранить жизнь потомству Иакова и без Иосифа? Он мог бы сохранить, но Бог употребляет иногда людей, не иногда, а всегда употребляет для этой цели своих людей, ставя их в такие условия, которые для них вначале они непонятны, а понятны становятся через определенное время. Итак, да благословит нас Господь сегодня, читая эти слова, чтобы и мы могли всегда помнить, что наша жизнь – это не просто жизнь для того, чтобы нам просто пройтись, прогуляться по этой земле. Нет, Господь Иисус Христос, воплотившийся в человеческое тело, не для того Он пришел, чтобы прогуляться здесь, на этой земле, а Он пришел, чтобы совершить тяжелый, тяжелый труд, совершить спасение рода человеческого, совершить его на кресте. И Он показывает нам в этом пример. Если эти примеры для нас не особенно, может быть, приемлемы, не особенно, тогда обратим наши взоры на Господа Иисуса Христа. Уж Его жизнь была жизнью, не похожей ни на кого из нас. Почему? Потому что то, что Он оставил, и то, что Он приобрел в результате воплощения, оно не идет ни в какое сравнение. И Он это совершил своим трудом. Он трудился. Он сказал, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы я мог послужить». Да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, благодарю Тебя, славлю Тебя, превозношу Тебя за то, что Ты сегодня показываешь нам эти замечательные житейские, библейские, живые примеры. И Ты, Господи, призываешь нам подражать этим людям. Не просто, Господи, узнавать, не просто получать больше и больше информации, а Ты желаешь, чтобы эти библейские примеры стали достоянием наших бессмертных душ, стали достоянием нашего сознания, полностью наполнили наше естество, наше сознание, что те условия, в которых Ты нас ставишь, те места, в которых мы живем, и те условия, и то общество, в котором мы вращаемся, Ты сегодня показываешь, что это самое лучшее место, условие для того, Господи, чтобы возвещать спасение этим людям, для того, чтобы провозглашать веру свою и утверждать авторитет Твоего Слова, Слова Вечного, а также, Господи, чтобы и нам научиться трудиться и служить этим людям, среди которых мы находимся. Помоги нам, Господи, осознавая это, не искать где-то заоблачных мест, а использовать то время, а использовать то место, использовать ту церковь, в которой Ты нас призываешь и ставишь. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, И пусть ухо Твое будет отверстом и к моей молитве в этот час, и молитвам всех, кто молится вместе со мной. Господи, услышь нас, я молю Тебя. Благослови также всех наших больных, я прошу Тебя за каждого в отдельности. Благослови, Господи, также и молодежь нашу, хотя нас их так мало, но тем не менее мы так рады, что Ты также через них совершаешь свое служение здесь и в церкви, а также и там, где они живут. Благослови, Господи, также и женский кружок нашей церкви, и служение наших сестер, особенности их молитвенное служение, Господи, помоги им глубоко осознать, насколько это важно, нужно и необходимо, чтобы они могли в действительности посвятить себя этому молитвенному служению о церкви, о каждом в отдельности, а также о грешниках, окружающих нас. Услышь нас, Господи, благослови на эту трудовую неделю, кто где будет находиться, я прошу Тебя, или на работе, или в школе, и в отъезде, в других местах. Господи, Твоя рука да сопровождает каждого на том месте, где он будет находиться. Если продля нашу жизнь, Ты, Господи, опять желаешь, чтобы мы собрались для совместного служения и поклонения Тебе. Господи, возбуди в каждом члене Твоего тела вот эту жажду, голод молитвенного общения перед Тобою. Услышь нас, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.